И я вас категорически приветствую,
Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Конклав.
Конклав.
Итак, включаем нашу пиратскую копию.
Будем комментировать сразу по ходу.
То, что ты считаешь.
Да нет, ну, с самого начала. Здесь у нас появляется главный герой.
Угу.
Его играет замечательный актер Файнс. Он является деканом конгрегации. Он, ну, условно скажем, заведующий кадрами.
Угу.
Вот этой самой коллегии кардиналов. Сколько их? До определенного времени их было 70 человек. Теперь их количество до 140 доведено. Но на самом деле их больше, потому что кардиналы делятся, помимо того, что у них есть там внутренняя иерархия, но две большие группы. Кардиналы, которые достигли 80 лет относительно недавно, при Иоанне Павле II, они уже в выборах не участвуют. Это такие кардиналы-перестарки. Если на момент смерти папы 80 лет тебе исполнилось, ты можешь присутствовать на всем на свете, но права голоса не имеешь. Ты создаешь очень серьезное давление на избрание папы, но не через вотирование, не через голос. В книге там главный герой в свое время, мы это увидим, произнесет проповедь. Проповедь перед началом голосования. Это проповедь декана.
Угу.
Перед коллегией кардиналов играет огромное значение. В 20 веке особенно. Потому что это программное заявление церкви, отвечающая на вопрос, какой папа нужен церкви именно сейчас?
Угу.
Какие качества папы, как личности, какие его догматические устремления сейчас наиболее церковью востребованы? Это проповедь-запрос. Главный герой произнесет эту проповедь в книге. Через некоторое время выползет, передвигаясь на четырех палках, кардинал, который уже в выборах не участвует, и попробует опровергнуть запрос главного героя,
угу.
попробует скорректировать впечатление, которое проповедь возымела на собравшихся, путем обращения, ну, вот к таким, как старый большевик. Он не член Политбюро, но он старый большевик, который говорит, а вот товарищ Ленин мне на это сказал, идите к товарищу Дзержинскому и не возвращайтесь.
Вот же он.
Да-да-да. То есть их 140 человек, живут они, ну, вот, там с самого начала. Все происходит только в стенах Ватикана. Это каза Святой Марты. Каза Святая Марта построена при Иоанне Павле II. Это гостиница, на самом деле. Почему Святая Марта? Иисус Христос, когда общался с людьми, все мы знаем Деву Марию Магдалину, которая была блудницей и которая клала голову на колени Иисуса Христа. И Иисус Христос гладил ее и обращал к ней свои слова. А где-то на задворках обреталась сестра святой Марии Магдалины, святая Марта, которая убирала, подметала.
По-русски Марфа.
Марфа, да. Готовила, мыла посуду. Иисус Христос на нее внимания особого не обращал. Она была незаметна. Это один из моих любимых образов в Святом Писании. И не только у меня. У нашего с тобой любимого Рэдди Киплинга есть стихотворение «Дети святой Марфы». Вот есть дети Марии Магдалины, они на повестке дня. Они яркие, они необычные, они интересные, они грешат, они каятся, они совершают какие-то политические действия. А есть мы, говорит Киплинг, люди, которые строят дороги, люди, которые мостят мосты, люди, которые чистят джунгли, люди, которые приходят к этим дикарям и ставят сначала форт, потом на этот форт устанавливают пулемет, потом тянут телеграфную линию, чтобы речи детей святой Марфы по нашим дорогам, по нашим мостам вошли в наши форты. Мы – руки этого мира. Это, значит, святая Марфа, обитель святой Марфы – это гостиница. Это гостиница, в которой приезжают командировочная,
uh-huh.
она довольно скромная. У нее не очень толстые стены между номерами. Ну, зачем толстые стены? Она довольно скромно обставлена. В ней нет никаких там росписей, лепнины. Она построена в 1996 году. И она стоит рядом, ну, так вот, если вот, я прошу прощения, я же как мог
да.
нарисовал для себя.
Набросал.
Итак, вот это площадь Святого Петра.
Uh-huh.
Здесь вот собираются эти десятки и сотни тысяч.
Покажи в камеру, как он увидит, да. Угу.
Вот здесь собираются все. Вот, собственно говоря, собор Святого Петра.
Площадь перед ним как скважина, да?
Да. Здесь моя любимая колоннада Бернини, мы о ней еще поговорим. А вот за этим фасадом Святого Петра, собственно говоря, вот у нас это вот эта гостиничка.
Я там не был. В соборе был, в гостинице не был.
Это гостиничка. Собственно говоря, когда они там будут ездить на микроавтобусе, это они будут ездить вот отсюда, вот здесь Сикстинская капелла, вот они будут ездить...
Она же 16-я капелла.
Вот так вот. Вот это весь их маршрут. Она трехэтажная с техническими помещениями. Чисто.
Скромно.
Не могу сказать, что уютно, благостно. Вот такая вот, это вот Святая Марта. Здесь именно она посвящена служению. Скромность, служение, незаметность, невыпячивание. Апостольская скромность. И вот у нас здесь Папа Римский, который, ну, фильмовый Папа Римский, он в этой Святой Марте и жил. Хотя у него в апостольском дворце, вот это собор Святого Петра, а вот здесь находится апостольский дворец, он, у него там есть официальная резиденция, ну, вся необыкновенная. Но папа, который скончался, он живет вот здесь, чуть ли не в гостинице. У него очень скромная атмосфера. Сам он, папа, чрезвычайно скромный и так далее. Здесь намек на ныне существующего, на Франциска. Он там живет в двух комнатах. Единственное, что у него есть, это вот та самая папская кровать, на которой поумирали все папы, которые были до него. Ну, на самом деле, она, конечно, попышнее. Здесь показали то, что обычно показывают. Такое. Ну, ну, там у него пышная, с большим количеством столбиков, балдахинов. Вот здесь показали вот такую вот у нас довольно скромную последнюю кровать Папы Римского. И вот у нас лежит покойный римский папа. Вокруг него собрались верхушка папской администрации. Всего там 12 основных департаментов в Ватикане. Но во главе всего этого дела находятся 4 основных кардинала. Собственно говоря,
вот они и стоят,
все здесь и собраны. И вот они обсуждают, что же произошло, почему сразу не позвали и так далее, и так далее. Сразу вспоминается смерть Сталина там. Когда все члены Политбюро ворвались, значит, тогда. Он у нас умер. Вот он лежит, умерший папа, который вызывает двойственное ощущение у всех собравшихся. Потому что все собравшиеся здесь имеют к папе личные претензии. Главный герой Файнс, в книжке он итальянец, Ламелли. Здесь его из него сделали, понятное дело, ирландцы. У главного героя кризис веры. Бог не отвечает на его молитвы. Папа от него отдалился. Папа вообще отдалился в последнее время от всех. Папа что-то затеял, все это прекрасно понимают. Главный герой просил у него отставки. Папа ему отставки не дал. И здесь внезапно ему, декану конгрегации кардиналов, ему сообщают не первому о том, что, значит, Папа Римский умер. В фильме не показали, конечно, реамобиль, там этого ничего не показали, потому что, естественно, что там тут же полицейская охрана, там тут же санитары, там дефибрилляторы, там все. Здесь уже такой...
Готов.
Готов, да. Там присутствует, значит, его министр финансов, Литгоу его играет. Ну, я буду переводить на... Да. Это человек, который отвечает за, условно скажем, финансовые поступления, отвечает за спонсирование епархий. Он и за доходную часть бюджета отвечает, и за расходную часть бюджета. У нас есть, естественно, епархии, диоцезы, которые доноры. В первую очередь это Соединенные Штаты Америки. Во вторую очередь это Латинская Америка. Европа постольку поскольку. Кое-что подкидывает Азия. И есть гигантское количество отделений, которые являются абсолютно дотационными. Это Африка, это значительная часть Восточной Европы. И это самые разнообразные регионы, которые только-только вступили в орбиту западного мира. Ну, это, допустим, восточные католические церкви. Ну, и всякие вот там, допустим, епархия Багдада, епархия Кабула.
Такое тоже есть, да.
Да, конечно, да.
А то многих удивляют синагоги, а вот это почему-то не удивляет.
В Китае. В Китае. В Китае.
В Южной Корее. Богато представлено, да.
В Южной Корее представлено вообще все на свете, за что я Южную Корею обожаю. В Южной Корее отсутствует своя банковская система, зато присутствуют все банки мира. В Южной Корее отсутствует какая-то своя господствующая религиозная установка, зато присутствуют все, какие только возможно, церкви мира. В этом специфика Южной Кореи, за это я их обожаю. И вот они, значит, собрались. Встает вопрос.
Перво-наперво с него тянут перстень. Что это за перстень?
Это кольцо святого Петра. Да, ну, объясняю. Первым епископом Рима был апостол Петр. Апостол Петр – рыбак. Именно к нему является Христос, когда апостол Петр ловит рыб. И именно апостолу Петру Христос говорит: «Пойдем, будем улавлять не рыб, но человеков».
Человеков, да.
И именно поэтому апостол Петр изображен на этом перстне сетью, и в эту сеть он улавляет рыб. Здесь в фильме показано, что выколачивают...
Что-то непонятно, да, верхнюю часть перстня.
Да-да-да.
Какой-то стамеской неясной.
Легко выколачивают, прям буквально на щелчок.
Да, я подумал, что там что-то спрятано в нем, оказалось, нет. Ничего не спрятано. В спецкоробочку.
В спецкоробочку куда-то уносят. На самом деле все перстни переплавляются. И на нового папу выплавляют новый перстень из материала перстней, которые были до него.
В общем, тут куда-то поволок. А Файнс грустит.
Файнс грустит, потому что у него, повторяю, кризис веры. Вот он садится напротив либерального кандидата на освободившееся место. Это глава, фактически это глава правительства Папы Римского. Но нет никакого правительства Папы Римского.
Да.
Он госсекретарь. Госсекретарь – это главный среди кардиналов, который отвечает за внешние сношения Римского престола. И он еще отвечает за чрезвычайно, там у него богатейший выбор функций. Он является главой, головным мозгом. Кто является госсекретарем, является фактическим вице-папой римским, по большому счету. И здесь мы знакомимся с человеком, его фамилия Беллини. Он очевидный либерал. Он противник любого консерватизма. Он огромный сторонник решения Второго Ватиканского собора. У нас с тобой папство к 60-м годам претерпевает предчувствие какого-то грандиозного кризиса. Первый кризис, грандиозный кризис католицизма случился, ну, с появлением Мартина Лютера, протестантизма, когда огромное количество европейцев вышли явочным порядком, вышли из-под духовного кормления и, прямо скажем, административного диктата со стороны римского трона. Мартин Лютер, будучи католическим монахом, поднимает протест. Он приколачивает к стенам, к дверям церкви свои известные тезисы. Эти тезисы всем известны, их более 9 десятков. Они были всем понятны, эти тезисы. Я назову некоторые. Первое. Вы собираете грандиозные деньги с нищих людей, бесконтрольно их тратите не на благо людей. Вы строите какой-то собор, собор святого Петра. Вы украшаете его потрясающими фресками, на которых изображено бог знает что.
Как в Сикстинской капелле.
Вы фактически занимаетесь строительством идолов. Вы перестали отвечать запросам бедных, нуждающихся. Вот эта вот продажа индульгенций – это что такое? Вы превратились в бизнес-структуру. Церковь должна быть бедной, чистой. Давайте вернемся.
Невозможно спорить.
Совершенно верно. Поэтому рукоплескали Мартину Лютеру и простые люди, задавлены, и огромное количество владетельных, особенно северогерманских князей, вот, которые, с одной стороны, хотели решить свои вопросы в рамках Священной Римской империи германской нации, которая была абсолютно католическая, которые нуждались в мобилизации своих подданных, ну вот Саксония. Саксония с культурной точки зрения и с религиозной точки зрения была, ну, пустыней, но гигантский, экономически потенциально неимоверно развитый регион. Саксонским герцогам потом Саксония получила два герцог Саксонии и курфюрст Саксонии, там два правителя получил. Вот саксонские правители, они решили, что, о, протестантизм – это может быть очень-очень интересно. Король Англии стал приглядываться к протестантизму, но он пошел по лайт-пути, он объявил о своей независимости от Ватикана, от римской курии, провозгласив себя главой церкви. Обрядовость, она, в принципе, осталась практически без изменений. Были более радикальные, мгновенно, более радикальные протестанты. То есть были протестанты, которые говорили, что Мартин Лютер – это не до конца, а надо до конца. И вот появился кальвинизм. А были люди, которые сказали: и Мартин, и Кальвин – это на самом деле. А потом появились еще большие протестанты, которые сказали: а мы священников сами будем выбирать. А потом появились протестанты, которые сказали: а не надо никого выбирать. Есть я, есть Бог, уж как-нибудь мы с ним напрямую. То есть протестантизм пошел по своему пути. В условиях Тогда, когда римское влияние к XIX веку, ввиду того, что во всей Европе произошли так или иначе революции, связанные с секуляризацией, огромное значение...
Для малознающих секуляризация – это отстранение церкви от власти.
Да? Разделение. Угу. То огромное значение приобрела так называемая дипломатия Ватикана. Потому что при римском папе, при Пии IX, появились посольства Ватикана во всех странах мира практически. И поэтому госсекретарь Ватикана – это человек,
шахматист, который, вот этот, да?
Да-да-да, который отвечает за взаимодействие. Что такое взаимодействие? Это, лишившись своей государственности, Ватикан остается микрогосударством со своими государственно-общественными интересами. Он довольно активный был, во всяком случае, весь XIX век и значительная часть XX века. Это был активным игроком международной дипломатии.
Uh-huh.
А кроме того, он является негласным, то есть посол Ватикана в той или иной стране, является голосом Ватикана, ухом Ватикана и переговорщиком. Это грандиозная такая, как тебе сказать, зона безопасности, где враги могут встретиться и договориться uh-huh. по его, так сказать, посредничеству. И вот перед нами вот этот вот ставленник либералов.
Так.
Его фамилия Беллини.
Uh-huh.
Он неврастенник. Ну, это и в книге, и, собственно говоря, uh-huh. в фильме. Uh-huh. Он якобы очень не хочет быть римским папой, но на самом деле он очень хочет быть римским папой. Он сторонник обновления церкви.
Обновленец.
Он обновленец. Он сторонник полной, так сказать, развития идей Второго Ватиканского собора. Второй Ватиканский собор произошел, ну, в начале 60-х годов 20 века, когда, в общем, ну, была перестройка объявлена. Из главного что? Ну, допустим, было изъято богослужение исключительно на латыни. Теперь во всех национальных католических церквях католическое богослужение должно идти на родном языке прихожан. В этом грандиозное количество плюсов, в этом, как уверяют, есть грандиозное количество минусов, но тем не менее. Некоторые догматические основы, они были пересмотрены в плане модернизации. Uh-huh. Почему? Потому что у нас с тобой в начале 60-х годов поднимается потрясающий процесс деколонизации, рушится окончательно колониальные империи, английская колониальная империя, испанская колониальная империя и португальская уже трещит по швам. Последняя полноценная колониальная империя рушится по швам. Не очень понятно, что происходит с Азией. Там тоже происходят интересные революционные и контрреволюционные события.
Uh-huh, uh-huh.
Поэтому вот так вот с латынью во Вьетнам...
Сложно.
Поэтому необходимо быть адекватным текущему моменту. Потом нам Европа подбросила огромное количество бунтов, разуверившуюся молодежь. Потом Хабах, и у нас социалистический лагерь прекратил свое существование, образовался вакуум.
Церковь, а надо окормлять.
Туда, так сказать, необходимо заниматься миссионерством, необходимо привлекать прозелитов и так далее, и так далее. Как Кортес приехать на лошади с крестом и с латынью?
Уже никак.
Уже никак. Поэтому, в общем, Второй Ватиканский собор – это революционный собор. А самое главное, Второй Ватиканский собор – это собор, который поставил на повестку дня проблему экуменизма. Проблему
Что такое экуменизм?
Всемирная церковь. Объединение всех христианских церквей. Преодоление кошмарных последствий Великого Раскола XI века, который начался с того, что епископ, ну, папа римский и патриарх Константинополя в середине XI века предали друга анафеме, пошли uh-huh, по uh-huh. разным путям, нашли для этого потрясающее основание, в том числе и в догматике. И самое главное, дело не в целибате, ни в чем там еще, все это довольно примиримо. Филаоквы. Вот камень преткновения, упираясь в который русская православная церковь никогда не пойдет на сближение с католицизмом.
Поясни для малознающих, что это.
Нисхождение Духа Святого от Сына. Православие, Святой Дух
uh-huh.
исходит только от Бога Отца. Католицизм. Святой Дух исходит от Отца и от Сына, от Иисуса Христа. Тоже исходит Святой Дух. Ну и что? Что здесь такое?
Uh-huh.
А то здесь такое. Что если Святой Дух, вот эта вот невероятная благодать,
uh-huh.
исходила от Иисуса Христа, то она передалась буквально через руки, через объятия, через поцелуи на учеников, на uh-huh. апостолов.
Uh-huh.
И в первую очередь на апостола Петра.
Так.
А апостол Петр, первый епископ Рима, первый папа римский.
Uh-huh.
И соответствующим образом эта благодать переданное Бог Отец, Бог Сын через два рукопожатия на апостола Петра, и соответствующим образом апостол Петр передает Христову благодать всем своим последующим преемникам. Вот все папы римские таким образом, они утверждают свое первенство среди всех остальных патриархов христианской церкви. И если мы признаем Филаокве, мы признаем, что вот среди нас, патриархов, есть патриарх, у которого есть, да.
То есть он главнее.
На этом и базировалась вся концепция примата, первенства Римского престола. Потому что церквей-то было достаточно, и сейчас достаточное количество, и было достаточное количество. Был Константинопольский патриарх, был патриарх, епископ Рима, был Антиохийский, Александрийский, Сирийский, Копский, достаточное количество. Если мы все равные, то мы должны кого-то избрать. Как избирать?
Голосовать? А тут не надо, уже все не готово.
И, в общем, экуменизм.
Как они определяются, так это или не так? Это тоже вопрос веры, и все. Нет никаких утверждающих документов. Или собрался какой-нибудь Вселенский собор и сказал, будет вот это место в Талмуде, трактуем вот так.
Все решается следующим образом. Господь действует через людей, собравшихся на соборе или на конклаве, посредством нисхождения Святого Духа. Но действует через людей. Вся проблема-то. Господь действует на священников церкви, на собрание священников в соборе, в конклаве, посредством Святого Духа. Но этот Святой Дух воздействует на людей. И люди со своими грехами, особенностями, святостью, сомнениями и так далее, и так далее, так или иначе воспринимают давление со стороны Святого Духа, каждый в определенной степени по-своему. И именно поэтому голосование.
Он опутан. Атас. Атас.
На самом деле, как тебе сказать, в парламенте программа партии воздействует на депутатов.
Естественно.
Депутаты, исходя из программы партии,
будут голосовать так, как партия велит.
Или исходя из своего понимания. Для чего нужен судья? В народном суде или там каком угодно суде? Ёлы-палы, есть компьютер, есть искусственный интеллект, есть уголовный кодекс, есть материалы, которые менты принесли.
Не вот всегда так просто.
Загрузил ментовские документы в ИИ, нажал это самое. И для чего судья-то нужен? А судья нужен для того, чтобы он через свое правосознание...
Юридическое, да.
Юридическое.
Опыт.
Опыт. Да. Это все записано в уставе.
Да.
Вот. Он принимает решение о снисхождении, и так далее. То же самое и с присяжными. На присяжных нисходит юридическое, оформлено юридическое судебное заседание, но они принимают решение, не исходя, то есть у них есть граница... Там совершен какое-то преступление, есть судебное следствие, которое произошло на их глазах, прения сторон и так далее, и так далее. А дальше они, действуя на основе своих убеждений, выносят какой-либо вердикт. Тут такая же штука. Это фактор объективности, в котором, собственно говоря, милосердие Господь и живет. Именно в факторе субъективности. Если бы Господь жил в объективности, то все бы в мире было бы совсем иначе. Да, да. Вот здесь происходит, значит, почему не предупредили, в чем тут дело, как он провел последние дни, как он, собственно говоря, нас покинул. Камерарий, то есть его адъютант, дни которого в Ватикане сочтены, потому что после смерти своего патрона его отсылают в какой-либо монастырь, и он там уже доживает свои дни. То есть его жизнь в этом плане закончена. Они выясняют, как что. Наперсник папы говорит, что я в первую очередь доложил, появляется актер, его фамилия Лидгоу, да, по-моему. Он, значит, докладывает главному финансисту, человеку, который осуществляет все боготворительные и благотворительные расходы и собирает посильную лепту. И он сказал, пока никому не говорите, давайте все приведем в божеский вид, потому что сейчас ситуация такая непростая, что если мы сейчас раструбим, что папа умер, сюда все кинутся, начнется не пойми что, давайте мы сначала приведем все в божеский вид, а потом уже сообщим всем остальным кардиналам. То есть он фактически утаил на некоторое время, на несколько часов, он утаил акт кончины папы Римского.
Джон Литгоу, да.
Да, Джон Литгоу. Ну, будем называть его как?
Так и будем. Литгоу. Нам так понятнее.
Да, будем называть его Литгоу. В книге он эталонный американский кардинал. Американские кардиналы до начала 21 века, они яростно отличались от всех остальных кардиналов. Потому что это были, вне всякого сомнения, яркие, бизнес-ориентированные вундеркинды. Объясню. Вообще, так сказать, все окружение Папы Римского, оно довольно непропорционально в этническом плане сложено. Потому что до недавнего времени вся верхушка Ватикана, она была итальянская. На протяжении сотен лет римские папы все были итальянцами, как на подбор. По стечению обстоятельств значительная часть из них происходила из графов, маркизов.
Так получилось.
Это абсолютная случайность. Так было до Иоанна Павла II, ну, кардинала Войтылы. После Войтылы, когда он покинул, избрали панцирпапу.
Из СС.
Ну, не из СС.
Ну, немножко-то.
Ратцингера – это поколение…
Ну, из Гитлерюгенда хотя бы, нет?
Это да. Это в Германии называется «Flake Generation»,
ага.
Зенитное поколение. Это те люди, которые в касках в 45-м году стреляли по самолетам американцев и наших, ну, фаустники.
Угу.
Когда Ратцингер ушел в отставку и остался навсегда в Ватикане, потому что его не выпустили за стены, он ушел в отставку, ему сказали, что он будет жить в стенах Ватикана. Под него расчистили монастырь. Там он такой был небольшой полузаброшенный монастырь. Там были женщины. Женщин попросили. И вот там Ратцингер доживал свою жизнь.
А зачем он им понадобился на территории? Почему нельзя выпустить?
А зачем? К нему начнут ходить.
А, что в смысле он не помер?
Ну, нет, не то, что не помер. К нему начнут ходить.
Вопросы задавать.
Вопросы задавать.
Он отвечать будет.
Он будет отвечать.
Как Байден, блин.
Он начнет что-то говорить, mm-hmm. что-то mm-hmm. это. Зачем? Не надо превращать его в объект какого-то альтернативного. Ну, есть римский престол.
Mm-hmm.
Человек впервые сошел сам с римского престола добровольно. Не надо создавать прецедента альтернативного папы в изгнании.
Угу,
его
угу.
могут окружить, его могут спровоцировать.
Подучить.
Его могут подучить, его могут снять в самых разнообразных видах. Он человек, поэтому пусть он будет вот там. Я не думаю, что его там в узилище томили и мучили. Нет. Последние годы он гулял в Ватиканском саду, предавался своим размышлениям, что-то диктовал. Он был в Ватикане. В Ватикане вообще ты или властитель Ватикана, или пленник Ватикана.
Угу.
Другого варианта пока не предусмотрено.
Давайте вернемся к американским кардиналам.
Американские кардиналы – это люди, которые абсолютно… Ну, они оперировали абсолютно бизнес-модели.
Почему? Католицизм. Вау!
Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что главный герой у нас, он итальянец, хотя вообще родился в Америке,
угу.
очень рано попал в Италию. Он итальянец по происхождению. И он попал под обаяние этой тонкой культуры именно ватиканского утонченного католицизма, где книги, тонкие пальцы, библиотеки, сокровища,
угу.
книжные сокровища, проповеди и все прочее. И его отправили, его послали. Он был госсекретарем по книге. И он поехал, значит, в USA. И некоторое время был там фактически послом Ватикана в Соединенных Штатах Америки. Как его поразила аляпистость католицизма американского, где все построено на прагме, где все решает, а какой эстейтмент вы можете внести, какой объект недвижимости вы можете подарить церкви, сколько денег вы можете пожертвовать церкви, потому что у нас огромное количество нуждающихся, нам нужны деньги, 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 чтобы сеять добро, 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 добро. И там он познакомился с американской школой американского католицизма. Все начиналось в абсолютной нищете там, Чарльстауна и Бостона, когда огромное количество итальянцев, когда огромное количество, в первую очередь, ирландцев пробовали выживать. В условиях чудовищной внутренней конфликтности и ирландцев, и итальянцев, внутренней конфликтности.
Да,
да. Единственное объединяющее, а вокруг них абсолютно протестантское
угу.
отторгающая их культура, они слепились вокруг приходов. Только в приходе они чувствовали себя дома и своими. И к этим приходам они относились как к своим домам. И поэтому им не нужен был тонкий утешитель и наставник. Им нужен был кровавый кулак Иисуса, который их защищает, который их объединяет, который их сжимает. И поэтому все иерархи Американской католической церкви – это были боксеры.
О, как!
В огромном количестве они просто были боксеры. А если не в прямом смысле боксера, то борцы.
Крепкие парни.
Да. Удивительно крепкие парни. Они не стеснялись жить роскошно. Потому что национальная диаспора. Вот национальная диаспора.
И, приехали сюда за хорошей жизнью. Вот она.
Один из, О'Коннелл был такой, кардинал Бостона и всего такого прочего. Он ездил на Роллс-Ройсе с двумя пуделями. У него было два подвижника в сане. Они священники были, которые совершенно спокойно поехали в штат Омаха и сочетались браком по паспортам. Получили паспорта американские. Там же не написано, что они священники. Поехали в другой штат. И по предъявленным документам они, сочетались браком.
Гомосексуалы?
Зачем? Это мы говорим про начало 20 века.
Ну, в те времена это ничуть не хуже было.
Это покруче даже было. Дети пошли. Из-за семейных дрях там и все и вскрылось. А вскрылось там очень многое. Потому что там активная работа с теневой экономикой. Работа с профсоюзами, строительство дорог, строительство железных дорог.
С мафиозными сообществами.
В том числе. А я как думаю, без них?
В первую очередь, да.
Ну, а кроме того, если каждый прихожанин вносит по $10, и эти деньги церковь вносит, кто их учитывает? Их никто не учитывает. Это гигантский вал кэша. Как только гигантский вал кэша организуется, там тут же прибегут люди с мешком денег и скажут, это наше пожертвование, только давайте мы их пометим, эти наши пожертвования, каким-нибудь крошечным сердцем Господа, и эти пожертвования мы направим на строительство домов для каких-то нищих, обездоленных и так далее, и так далее. И идет строительство домов. Идет просто на неучтенный нал, набранный бандосами через церковь, идет неучтенное, строительство. Это раз. Кроме того, они не подвергаются подоходному налогу.
Ух ты!
Не подвергались подоходному налогу. А кроме того, они еще активно играли на бирже.
Ну, не лежать же деньгам просто так.
Они играли на бирже. И, собственно говоря, крах биржи, их было несколько крахов, но наиболее серьезный крах, крах 29-го года, и толкнул Римский престол на создание государства Ватикана и так далее, и так далее. Вот это вот лепта святого Петра, который посылали американские кардиналы, посылали в Рим, они составляли огромную долю бюджета Ватикана. Потому что и это гарантировало полную безнаказанность всем американским кардиналам со стороны римского папы. Потому что эти капитаны засылали боссу столько, что, в общем-то, какие вопросы? Скандалы, педоскандалы конца 20 века, они начались, и они были, собственно, кардинала Бостона, иски 84 первый раз удовлетворили. Потом там еще были иски. Там сумма по этим... Церковь делала все, чтобы это задавило. Ну, фильмы по этому поводу снимали, уж пересказывать не буду. И вот наш Войтыло, Иоанн Павел II, чудовищно подорвал свою репутацию на исходе своего понтификата.
Каким образом?
Он...
душил. Деньги раздавал. Да.
Он гасил. Деньги раздавали колоссальные. На этапе досудебного разбирательства колоссальные деньги. Меняли. Главное, что меняли кардиналу Войтыле, то, что никакого наказания вот эти самые педофилы и люди, которые потворствовали этой педофилии, не понесли. Их переводили в другие приходы. Просто в другие приходы переводили. Ну, бостонского заменили человеком, который приехал из Флориды. Он явился, сам он монах-доминиканец,
коричневой рясе, перевязанной веревкой, на виду порядок, все такое прочее. Он для компенсации, ну там уже скандал вышел за пределы, для компенсации он продал резиденцию предыдущего кардинала, продали за 100 с лишним миллионов.
Угу.
А кто купил? А купил Бостонский колледж. Ну, в Бостоне есть Гарвард, есть Бостонский университет, есть Бостонский колледж.
Uh-huh.
Бостонский колледж создали иезуиты в конце 19 века. Один из самых богатых университетов Америки. Ну, понятно, Гарвард, у него там эстейтмент там, 50 миллиардов, это вот имущество Гарварда оценивается в 50 миллиардов долларов. Имущество Гарвардского, имущество Бостонского колледжа оценивается там, от 4 до 5 миллиардов, но это тоже очень прилично, учитывая, что там просто людей меньше учатся. Колледж выпускает элиту американскую. Колледж под свой корпус покупает.
Все хорошо с деньгами.
За 157 миллионов долларов он покупает резиденцию. Церковь продала фактически церкви. Понятно, да?
Да, да, да.
И, соответствующим образом, выплаты этим несчастным, и вроде как бы. Потом это продолжалось, еще кое-что. Ну, в общем, все топили, замазывали деньгами, и никакой ответственности. Более того, Иоанн Павел II, его все-таки подловили и сказали, как он ко всему, он сказал и так, и сяк, и все такое прочее, но он обвинил, допустим, врачей-психоаналитиков.
В чем?
Потому что педофилы ходили к врачам-психоаналитикам для того, чтобы врачи-психоаналитики излечили их от пагубного пристрастия к детям.
Uh-huh.
А врачи-психоаналитики, со слов Иоанна Павла II, не помогли им, а запутали их, направили их по не тому пути. Поэтому он говорит, давайте еще разберемся с врачами-психоаналитиками и так далее. То есть виноваты все вокруг. Главное не трогать концепцию целибата, которая никакими раннеапостольскими указаниями не обозначена. Целибат был введен в церкви в средние века, ну, примерно в 11-12 веке, исключительно из политическо-экономических причин. Никакой, собственно говоря, религиозной составляющей в целибате не было. То есть до XII века священники вполне могли быть и в браке. И ничего страшного, так сказать, не происходило. Но тут решили целибат, мы наведем порядок, потому что священник заводит детей, тут же начинается протекционизм, симония, он начинает воспринимать свой приход как бизнес-проект, передает детям, все разрушается, а мы слуги, мы солдаты Господа,
ага.
У солдата на войне не может быть семьи, иначе он меньше молится, а больше занимается разведением свиней, поэтому нет-нет-нет, исключительно, значит, луковка, и, значит, вот это все. Вот, ну такая была... Целибат, и самое главное, что это за система отбора, когда такой шквал, так сказать, педофилических скандалов? Что это за система контроля? А главное, кто виноват? Почему, если кто-то в школе этим промышляет, к нему приходит прокуратура, винтит, и он отъезжает надолго и не очень хорошо?
Угу.
А этих за то же самое преступление...
В другой приход.
В другой приход. Причем не то, чтобы куда-нибудь в Амазонию куда-нибудь или на берег Слоновой Кости, в Кот-д'Ивуар.
Да.
Нет, а вот буквально через речку.
Хорошо устроились.
Ну, просто если мы грабим банки, вот я граблю банк, и я получаю 15 лет Синг-Синга, а ты в Сутане переезжаешь в Чикаго из Нью-Йорка.
Наказали.
Вот, да, наказали. Иоанн Павел II на этом очень сильно подал. Так вот, они все очень роскошные, они все очень киногеничные, потому что американская католическая церковь входит в семерку материнских церквей. Там есть евангельская церковь, там есть, естественно, пресвитерианская церковь, это протестантского такого извода. Пресвитериане-то шотландцы в основном. Есть англикане, это самая богатая церковь Америки. Там доля прихожан составляет доли процента, но это самая богатая церковь Америки, потому что там прихожане все, не просто высокообразованные, белые, там, то есть, а просто люди, вот old money,
это old money. И из 10 самых крупных соборов, 7 соборов принадлежат, вот, собственно говоря, вот этой богатой церкви. Католическая церковь входит туда. Поэтому они очень телегеничны. Они активно выступают на телевидении. Они выступают по радио. Они такие мейнстримовые. Они очень выставочные. Они очень уверены в себе. Они очень политтехничны. И в этом их сила и слабость. Сила – то, что с американскими кардиналами решительно ничего не могут сделать. И в ближайшее время никто с ними ничего не сделает. С другой стороны, я могу гарантировать, что американского кардинала никогда не выберут в обозримое будущее римским папой. Никогда. Too much. Они слишком вот такие. Вот заходит наш американский. На самом деле, по книге он канадец. У него сразу двойственная позиция, потому что он вроде американец и не американец. Канада. Он франкофон. Ага. Но он... И наш с тобой главный герой спрашивает, а о чем... Вот вы последний же, кто разговаривал с Папой Римским, о чем он говорил? Ой, очень трудно понять, о чем он говорил, о чем-то мы таком хорошем, замечательном говорили. В основном о том, о сём. Госсекретарь в таком легком ауте, потому что они уже являются конкурентами. Объясню. У нас с тобой в этом фильме идет такой расклад. У нас с тобой есть абсолютно европоцентричный Беллини. Это я забыл фамилию этого актера. Он хороший. Натте его фамилия.
Стэнли Тутчи.
Тутчи. Он раньше играл наемных убийц.
Да, да, да. Стэнли Тутчи.
Он, по-моему, играл в «Дело о пеликанах». Он играл убийц. Душил веревкой попов.
Да.
Вот. Значит, он в окружении итальянских интеллектуалов. Потому что смотри, какой расклад. Естественно, есть европейские, западноевропейские кардиналы, которые работают в условиях сокращающейся паствы. Они работают сейчас на обострение. Обострение может быть двух видов. И мы эти два вида увидим.
Uh-huh.
Здесь два европейских кардинала. Оба явные кандидаты на папский трон. У нас есть представитель абсолютного либерального направления. Это итальянец. Вот его в фильме фамилия Беллини. Это человек, который говорит, что, в принципе, и женщин можно посвящать. Ничего страшного в этом нет. Мы должны соответствовать движению времени. Мы соскочили, нас выкинули с этого экспресса в будущее. Мы должны в этот экспресс
запрыгнуть.
Поэтому женщины, разводы, да почему нет? Давайте и разводы. По поводу гомосексуализма, давайте тоже как-то порешаем. Адаптируем речь, адаптируем обрядовость, сделаем религию современной. Он утонченный, вокруг него только северо-итальянские иерархи. Италия, которая непропорционально широко представлена в конклаве, ну потому что вот на Филиппинах 58 миллионов католиков, от Филиппин 3 кардинала. В Италии 50 с небольшим миллионов католиков, 26 кардиналов.
Неплохо. Держат тему.
Вот. Но все римские папы, которых я знаю, они в основном с севера Италии. Южноитальянские кардиналы – это особая такая... Ну, это такие кубаноиды.
Я первый раз, когда заехал в городе Неаполь, меня завели в ресторан, я сел, идет официант. Я думал, сейчас зарежет всех. Просто рожа это моноброшенная выражением лица.
Это Южная Италия. Потому что мы его увидим еще одного конкурента. Мы о нем поговорим. Вот этот, это по книге, это кардинал Венеции. Венеции. И у него есть два сотрудника. Ну, два его тоже кардинала. Мы их увидим. Они тоже. Один из Милана, второй из Турина.
Угу.
Это северная такая итальянская тема, ловкая, милая и хорошая. Они не знают, что такое нищета. Они работают на интеллигенцию.
Угу.
Они работают на паству, которая ест и хочет похудеть.
Угу. Чтоб такого сожрать.
Да-да-да. Вот перед нами
чернокожий.
Это кардинал из Нигерии, Адееми. Это традиционалист. Он из Нигерии.
Можно представить католика среди людей, которые с гиенами на цепи ходят.
Африка очень разная. Это человек, который прошел несколько геноцидов, несколько гражданских войн. Это человек дела, это человек боя. Он чудовищно зависим от финансовых поступлений извне. Но при этом, при всем, он плоть от плоти паства. Его паства живет в добротном, я бы сказал так, каком-то веке. Вряд ли этот век можно назвать 21-м. Ничего хорошего от окружающего нового мира они не видели. Они видели только меняется система огнестрельного оружия, которыми их убивают и которыми убивают они.
Стало немножко удобнее, да?
Ну, не уверен. Ну, тем не менее. Его время на самом деле, это, знаешь, какой-нибудь 15-16 век. Это трибун, у него такой низкий голос, он харизматик, он кулак, он может собрать, он может остановить войну, он спасает людей и так далее. Но как только речь идет о нарушении кодификационных условий, нет, гомосексуалисты должны сидеть в тюрьме. Или лечить, но лучше в тюрьме.
Лечить в тюрьме.
Да, никаких этих самых. Он очень амбициозен. Он хочет быть первым черным папой. Именно они все хотят обновления церкви. Все. Все четыре кандидата, которые здесь, они все хотят обновления церкви. Беллини хочет обновления церкви, изящный католицизм для изящной Европы. Через возвышенность, утонченность, толерантность мы подтянем к себе разбитый, раздробленный, погрязший мир. Значит, Адееми, это который черный, мы должны навести суровый порядок. То есть я должен быть обновление только тогда, когда Африка, из Африки придет обновление. Неофиты, то есть вот огромное количество людей, потому что у нас поле боя, у нас огромное количество местных чудоверований, нас поджимает ислам. Не только с севера ислам поджимает нас еще и с запада Африки. У нас с вами гигантская роль Китая в Африке с его спецификой, а Африка сейчас, она подкитаена так, как не сказать, не первым описать. И у нас с вами гигантское количество проблем. У нас воды нет, у нас лекарств нет, у нас женская кастрация, у нас инфантицид. Нам не до вот не до гомосеков нам не...
Расставим приоритеты.
Церковь должна быть мускулистым леопардом, которая будет помогать наводить порядок на нашем континенте. Мы должны собрать католицизм, превратить из религии белых миллиардеров, ну, во всяком случае, жителей золотого миллиарда, вот вернуться в церковь униженных, оскорбленных. Мы должны спуститься на самое дно. И из этого дна мы должны возвысить свой львиный рык. Меняйтесь. Вот такой. И у нас третий. Это вот, собственно говоря, американец.
Который...
Канадский, да. Ну, он канадец, да. Вот этот Ламели, это который либерал. Они друг друга не понимают. Понимаешь, они живут в гостинице. Мы не видим здесь совершенно потрясающей архитектуры Ватикана. А я очень жалею, что нам ее не показывают. Потому что этот вот Ватикан, он ведь построен в основном. Ну, понятно, что собор Святого Петра построен до, но все вокруг – это абсолютная барокко. Барокко, когда тебе надоест, ударь меня чашкой,
хорошо,
я замолчу. Барокко – это испорченная жемчужина. Что-то песчинка попадает в живой организм и становится жемчужиной.
Ну, то есть, это несовершенная сфера.
Несовершенная сфера, зарождение которой является абсолютной тайной. Из безобразного, ранящего, губящего, убивающего песчинка, моллюск, живое тело веры, живое тело церкви превращает любую гадость, попавшую в нее,
жемчужину,
в что-то совершенное. И это загадочный процесс, он не прямолинейный. И когда барокко, как испорченная жемчужина, стала и в живописи, и особенно в архитектуре доминирующим стилем 17 века, ты сразу опознаешь здание, построенное в барокко. Там нет ничего прямого, рубленого. Там все изгибы, там все, там очень все по построена на иллюзиях, обмане, фокусе. Ты вовлекаешься в разгадку этого здания. Вот смотри, вот у нас есть собор Святого Петра.
Угу.
Он построен до эпохи барокко.
Да.
Но здесь есть вот такая двойная ряда колонн. Помнишь ее?
Конечно.
Да. Да. Ты обращал внимание фокусы этой колонны?
Нет.
Этой колоннады?
Я там бегом пробегал.
Да-да-да. Вот если бы ты смотрел по сторонам, ты бы обалдел. Вот ты идешь в сторону Петра. Начинаем с того, что купол был построен уже в барокко. Чем ближе ты подходишь
к собору,
тем этот собор от тебя уходит. Дальше от него отходишь, купол возвышается. Ближе к нему подходишь, купол исчезает. Он как бы тонет. А вот эта вот колоннада, она построена там ряды колонн сдвоенные. Вот ты делаешь шаг, смотришь по сторонам. Все ажурно, все абсолютно прозрачно. Делаешь еще шаги, смотришь, глухая стена.
Да.
Делаешь еще шаг, снова все прозрачно. Делаешь еще шаг, абсолютная стена. Церковь, в которой имел резиденцию один из героев этого фильма, она построена недалеко от Ватикана, Бернини. Я люблю эту церковь. Она угловая, она построена в виде корабля. Она мне очень напоминает корабль. Она вот таким вот углом. У нее нет ни одной прямой какой-то линии. И вот когда жаркий римский воздух поднимается, вот так, угу. Он слоится.
Угу, угу.
В августе по Риму ходят только собаки, английские туристы и я. У тебя полное ощущение, что церковь плывет. Что вот все. И она плывет.
В Мареве, да.
Да, в Мареве. И она плывет на тебя. Это движущаяся церковь. Весь Ватикан такой. Он переливчатый, он изменяющийся. Вот это все происходит. Это барокко. Великое искусство, подразумевающее в человеке ценителя и понимателя. Вот есть архитектура, которая говорит: ты раб.
Египет.
На колени. Есть архитектура, которая говорит: ты друг, заходи, делай, что хочешь. А есть архитектура, которая говорит: пойми меня, поймай, если сможешь. Ну, как? А если я так? А если я так? Так вот, здесь у нас абсолютный Беллини, вот, который либерал, это абсолютно барочный тип личности. Он интеллектуал. Он говорит: нет, ни в коем случае не хочу я быть никаким папой римским, но в то же время хочет.
Угу, угу.
Он готов на решение, но хочет, чтобы это все сделали за него. Главный герой наш, он позиционируется. Папа римский его обидел перед смертью. Он сказал ему: есть пастыри, а есть управляющие. Ты управляющий. Поэтому не думай ни о чем, просто управляй. И у него кризис веры. Он хочет, он, знаешь, как уставник, как хранитель заповеди. Он хочет, чтобы все было по уставу, чтобы все было по духу, буквы закона, чтобы, да, допустим, Господь от меня отвернулся, но я сделаю все, чтобы не допустить никакой лажи во всем этом. А лажу он уже чувствует здесь.
Угу,
он уже чувствует лажу.
А что за платочек он нам?
Это обычная, так сказать, обычная процедура. Она в наших деревнях и везде, и везде. Объясню. Понимаешь, проблема захоронения Папы Римского – это деликатная и не очень аппетитная тема. Потому что встает вопрос о бальзамировании. Некоторые папы римские отказывались от бальзамирования, потому что это нарушение определенных указаний. И поэтому были самые разнообразные, малоаппетитные, так сказать. Один из пап римских уже в 20 веке, тело его, просто взорвалось в гробу.
О, Господи.
Другой папа
римский. Взорвался.
Ты понимаешь, что мне еще на самолете возвращаться домой? Я-то думал, что все закончится тем, что мы встанем на колени, пособоримся, и я нормально вернусь. А сейчас уже все начинается. Ну так вот, один взорвался.
Это из-за того, что газами.
Ну, конечно. Другой.
В этом была замечена сила провидения, нет?
Да нет, конечно. Они
всех обдало или все стояли в
зале? Закрыто все было. По счастью, закрыто. Да. Просто услышали.
Свезло,
вот
да.
Предыдущего так неудачно законсервировали, что не удалось преодолеть. И он просто пах.
Угу. А процесс бальзамирования, как в Древнем Египте?
Нет. Ну, ты представляешь себе процесс бальзамирования в Древнем Египте?
Конечно, я изучал. Для простолюдинов мне нравилось ставить в жопу воронку, налить сок реки, пока в нем все растворится. Потом вытряхнуть, и вот уже готов.
Да нет, там я тебя не хочу расстраивать.
Это для богатых.
Да,
то, что ты расскажешь, это для богатых. Там, а для простолюдинов сок реки.
У Федора Михайловича Достоевского, братьев Карамазовых, есть момент, когда один из старцев умер, и почему-то Достоевский написал, что он очень быстро испортился после смерти. И от него пошел смрад. От человека, который говорил о доброте, о счастье и так далее, и так далее. Есть жизнь человека, есть смерть человека. И здесь я вижу прямую перекличку. Есть жизнь человека во служении, и есть жизнь человека около служения. Многие не могут, вот, знаете, у себя в голове удержать, как вот священник, который ест в пост мясо, там, едет на ламборджини. Я ни разу не видел попа на ламборджини, ну, бог с ним. Хотя я видел попов, у которых бриллиантовые украшения есть. Это я тоже видел. Дело не в этом. Он может быть, с точки зрения религиозного человека, он человек, он сам ответит перед Богом за свое человеческое. Он является по-настоящему священником тогда, когда он на амвоне, тогда, когда он обращается с паствой. Во все остальное время это уже отдельная тема. Там мы можем его осуждать. Они раздваиваются в ипостасях.
Делай так, как говорит мулла, а не так, как он делает.
Делай. Так вот, ну вот у нас накрыли тело, тут мы, слава богу, пропустили.
А что, засмердел, это значит, святость отсутствует, да?
А на самом деле, что все это ерунда, говорит нам Федор Михайлович. Святость, когда он общался с людьми.
Другое дело.
Когда он превратился в тело,
да,
то он может и засмердеться, и все что угодно. Здесь накрыли его кисеёй, потому что ну, сейчас его на самом деле погрузят в резиновый мешок.
Да.
Его на какие-то носилки его увезут. Тут дело такое.
Запечатать комнату красиво.
Да, опечатывают комнату.
Ну, сначала его накатал.
А вот, и вот на этом фоне, вот это тут очень интересно, тут такое торжественное опечатание. Видишь, там красные ленты, здесь красные ленты. Насколько там все благоговейно, а здесь чик-чик-чик-чик. Все, выключается свет. Прежний понтификат закончился. В течение 10 дней его должны похоронить.
Угу.
После этого, значит, собирается конклав. Конклав собирается.
Все красиво.
Да.
Течет там сургуч или что это такое?
На самом деле воском запечатывают, а не сургучом. Ну, здесь пускай будет воск.
Вкусно пахнет. Ставит печать, два ключа. Что за ключи для малознающих?
В Писании Христос говорит Петру: вручаю тебе тын-тын-тын-тын-тын, и с тобой будут ключи от Царствия Небесного. Это ключи от Царствия Небесного. Апостол Петр – это апостол с ключами.
Вот. Привратник, да. Ну, понятно. Так, красиво запечатали, да. Почти как китайцы. Дверца, ленточки, печать. И вот, наконец, нам показывают название.
Да, за ключом. Я хочу остановиться на секунду вот именно на этом. Конклав – это значит взаперти. А кто взаперти? Взаперти – ну, собрание выборщиков. Взаперти – дворец. Взаперти – Ватикан. Ватикан сам из себя является замком. Царствие небесное взаперти. Люди, которые живут, они тоже взаперти. Они заперты, они не могут ни войти, ни выйти. А внутри них заперты их тайны, их помыслы. Они изолированы от окружающего мира. Суть конклава – оградить ну, в свое время…
От внешних влияний.
Ну, в 13 веке они стали запираться. Потому что у них был конклав, который длился почти 3 года.
Неплохо.
2 года 9 месяцев. Избирали папу очередного Григория. 2 года 9 месяцев. В конце концов, римляне уже не выдержали и разобрали крышу. А дело уже было холодное, вот, чтобы значит, сверху падал дождь, снег, чтобы они побыстрее там разобрались. Вот. А потом они, значит, их посадили на хлеб и воду. Чтобы уж там. И в конце концов, вот у нас появился папа. Так вот, был конклав, который длился 2 года 9 месяцев, это в 13 веке. Избрали папу вот, очередного Григория. Ну, для нас этот папа известен тем, что он Марко Поло, допустим, отправил в далекое путешествие. Он во всех фильмах про Марко Поло. Присутствует в качестве «давай, поезжай» и так далее. При нем много чего было. Вот этот вот папа, которого 3 года выбирали, он для начала обложил священников 10% налогом. То, чего вообще быть не могло никак, потому что церковь не платила. А на новый крестовый поход, друзья мои, новый крестовый поход, потому что монголы...
А вы как хотели!
Монголы пришли и все такое прочее. Попытка поиска царства Иоанна Пресвитера, какого-то неведомого христианского властителя на Востоке. Ну, потому что конец света-то ничего себе. Пришли монголы, а монголы ведь они не только разгромили там Русь, не только кончили династию халифат аббасидов, ну, фактически убили главу, формального главу ислама. Вот. Они к Египту подобрались, а более того, Польша, Венгрия, разъезды монголов были замечены недалеко от Венеции.
И вот уже только Влад Цепеш на территории Румынии отбивается, как лев, блин, и под Веной.
Ну, это чуть попозже
будет.
Ну,
все равно.
Да-да-да.
Враг у врага.
Да-да-да. И опять перед нами ключи.
Угу.
Дальше продолжаем.
3 недели спустя, накануне конклава.
Да, накануне конклава.
Мы дошли до названия. То есть, как обычно, после 3 часов работы 3 минуты фильма разобрано. Это скорость, я считаю.
Зачем мы это делаем?
Это вообще не 10 секунд, как в сериале «Игры». Уже мы двигаемся в правильном направлении. Продолжим.
Продолжим.
На сегодня все.